Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, профессор Лайтман.
Здравствуйте.
Мы продолжаем выведывать кадровые секреты.
Но.
И сегодняшняя наша тема – корпоративная культура. И сегодня у меня есть соведущий. Это Михаил Санилевич. Он директор медиа-агентства, с сотрудниками которого сейчас как раз проводится обучение, вот такое интегральное обучение, то, о чем нам рассказывал профессор в предыдущих передачах. И у Михаила накопились тоже к профессору вопросы. Но сначала я хотела бы ввести в тему. И сегодня мы будем меньше отвечать на ваши такие практические вопросы, как что-то сделать, а мне бы хотелось поговорить о причинах и о развитии каких-то процессов, чтобы, понимая причины, руководители могли бы уже сами у себя внутри компании что-то конкретное, какие-то найти конкретные решения уже самостоятельно, да, потому что пока мы не видим этих причин, нам сложно с чем-то работать. Итак, корпоративная культура. Это сочетание слов очень модное. А в компанию нанимаются люди, такие специальные менеджеры по корпоративной культуре. Угу. При этом смысл этого словосочетания, он, в общем, ускользает, по-моему, да, от очень многих. Что оно обозначает, сложно сказать. Но мне нравится, что работодатель, акционер, он интуитивно чувствует, что он чего-то такое хочет, только, может быть, он не совсем еще понимает, что же это такое, да? Поэтому вот он нанимает такого человека, он ставит ему задачу: сформируй мне корпоративную культуру. Мой первый вопрос. Может ли один человек сформировать культуру? И что такое культура вообще?
Культура – это уровень обоюдного доброжелательного взаимоотношения между людьми. Вот и все.
Вот и все.
Да.
Хорошо, тогда. Вот этот менеджер...
Когда мы говорим, человек бескультурный, когда он не хочет быть в хорошем контакте с другими, когда мы говорим, человек культурный, когда он приятный в контакте, причем оценивается это и по внешним признакам, и по внутренним, может быть, на самом деле он и не такой, но так себя позиционирует. Но, в общем, корпоративная культура – это... считается как бы уровнем правильного, доброжелательного взаимодействия в коллективе?
Изумительно простой ответ, потому что из книг по менеджменту мы понимаем, что это набор правил, норм, традиций, мифы, легенды, уровни иерархии, да, там организационная структура.
И в этом все путается, ничего не получается.
Да, и поэтому, да, ничего не получается. Вот мне очень нравится этот ответ, спасибо.
Да.
Хорошо. Мой следующий вопрос, значит, с такой преамбулы. Ученые проводили эксперимент на обезьянах. Они сажали в клетку 5 обезьян, привязывали сверху бананы и ставили лестницу. Значит, обезьяна пыталась этот банан сорвать. Тут же включали холодную воду, которая обливала всех обезьян. Да? Значит, вторая обезьяна попробовала, опять облили, выключили воду. И когда полезла уже третья обезьяна, все остальные ее стали удерживать и не давать ей это сделать. Потом по одной начали заменять обезьян на новеньких. Их никогда не обливали водой, да? Поменяли первую, она лезет за бананами, все со злыми мордами, значит, на нее накидываются, не дают. После чего меняют одну за другой.
Когда поменяли всех.
И когда поменяли всех, там четко так было заведено. И что самое интересное, да, что каждая следующая, которая пыталась сорвать банан, самый как бы яростный и активный ее останавливающий была та первая обезьяна, которая среди пяти изначально не была, да?
Угу.
То есть она не знает почему.
Она перешла из уровня знания в уровень веры.
В уровень веры, замечательно. Вот можно поподробнее немножко вас расспросить, как это формируется? Как создаются правила, эти законы?
Она приняла это на веру, и поэтому в ней это сейчас сидит на более высоком уровне. То есть для нее это стало догмой, не зависящей ни от чего. Если у первых обезьян это зависело от холодной воды, у нее это не зависит от ничего. Нельзя. Установка. И все. Это выше всякого знания, выше всяких сомнений. отрицание и все.
И вера сильнее знания получается?
Да, это фанатичность, это фанатизм, да?
Ведь знание это же я чувствую.
Без всяких доказательств, без сомнений, без ничего. Этого делать нельзя. И поэтому, если у кого-то есть какие-то сомнения, потому что они знают причину этого, ну, холодная вода, то у этой это выше всего. Это как бы выше всякой холодной воды. Неважно, даже если будет холодная, теплая вода, неважно что. Этого никогда нельзя сделать.
То есть получается, что работодатели...
Мы дошли до уровня фанатизма, до уровня тогда, религии.
Так и удобнее тогда, получается, управлять? Так надо или надо все-таки объяснять причины сотрудникам? Мы же детей как воспитываем, да? Мы стараемся все объяснять. Не делай это потому что, не просто догмами, а с сотрудниками.
Существует, вы как видите, два разных подхода. Угу. Или если человека воспитывать, но тогда его надо доводить до этого уровня культуры.
А, да.
Или тогда его воспитывать уже... легче всего на догмах. Ага. Все, вот так нельзя, так написано, там заказал кто-то свыше, угу. Или там какое-то божье наказание и так далее, поддержка, естественно, общественным мнением. И это входит в область уже заповедей. То есть все. На этом кончается любой процесс обучения. Человек становится, или обезьяна, то же самое, становится фанатиком. И все. На этом ни о каком большем развитии речи нет.
Если это использовать нам на благо,
ну
какие
заповеди? Вот в частности,
да?
это применялось в советской власти.
Да-да.
То есть вместо того, чтобы поднимать культурный уровень населения, показывать всем и обучать всех, насколько коллективизм – это полезная вещь, просто загоняли силой, под давлением, под страхом, Сибирь, голодуха и так далее. В итоге видите, что все равно это обернулось к чему. Угу. Что меняются поколения, меняются люди, ничего не сделаешь. Но на короткий срок это входит в разряд религии. А религия, если она поддерживается и массами, она одобряется еще чем-то неизвестным и будущим вознаграждением, то она живет в видимости веками. Хотя не имеет перед собой, в принципе, никакой основы. Это как та же обезьяна, которая может сказать, вот когда-то где-то мои предки видели там чего-то, что-то.
Вы говорите о религии, и ведь работодатель, он тоже так, как сказать, интуитивно пытается это использовать, создаются библии компании, какие кодексы, да, в которых свод правил, норм и так далее.
Ну, в принципе, на каком-то одном этапе маленьком вполне возможно, что это может быть. А потом я вам скажу, мы ведь не обезьяны.
Да.
В том смысле нет. В том смысле, что мы не находимся в клетке сегодня. И поэтому люди всевозможными способами будут все-таки хотеть получить этот банан в самом... ну, таком надежном виде. Я не думаю, что это способ, конечно, руководить. В наше время, в компании, под страхом, это возможно на краткий период. Но, в принципе, тут возникнет скрытый саботаж, что я бы не советовал, конечно.
А вот как раньше, допустим, да, ученому там ставили задачу, я не знаю, там, атомную бомбу изобрести.
Так это же
он
было
понимал,
под огромным страхом.
Да-да-да, он понимал, что иначе его расстреляют, и он становился очень творческим,
конечно,
и созидательным.
Несомненно. Все итоги советской власти, то есть все достижения, они только под страхом, под давлением таким и решались.
А сейчас почему так нельзя?
А сейчас вы не можете на человека так давить? Вы его не можете заинтересовать жизнью, что ты останешься жив. Твоя семья останется в живых.
Ну, ты без работы
тебя
можешь остаться, там, без дохода.
Это все-таки тоже в сегодняшнем открытом мире это не просто. Не просто. Это мы выставлены перед всем миром на обсуждение, на осуждение и так далее. Это не... И потом в человеке совершенно другие уровни уже желаний. Он сегодня не смотрит так. Его труднее запугать.
Да,
мы не обойдемся без воспитания. Тут никуда не денешься.
Да. Ну, мы сегодня еще поговорим про страх
совести. А почему это должно быть вообще выгодно хозяину с этими бананами? Если ведь мы сделаем человека более творческим, он будет понимать, что не стоит этого делать, то он при этом обратит запрет во что-то полезное. То есть этот запрет, это является ведь каким-то видом ограничения в нашей работе, с другой стороны. Может быть, это можно обойти и использовать это в положительную сторону.
Поговорим об этом. Я про религию хотела бы закончить, про религию, да, то, что у меня зацепилось это за такое понятие, как миссия. Миссия как часть корпоративной культуры, да, это социальный посыл, который компания адресует потребителю, да, или партнерам, клиентам, mm-hmm. может быть, акционерам. И, в принципе, правильно сформулирована такая соблюдаемая миссия – это очень хороший такой энергетический двигатель для людей. Как вы как раз сказали в предыдущей передаче, что люди все-таки склонны работать за идею, да?
Конечно.
Им там одних денег недостаточно, и вообще они их все меньше сейчас интересуют. Значит, но что получается, да, что вся идея сейчас у работодателя сводится к получению прибыли. Он может это там маскировать в красивых словах, мы созданы для того, чтобы, но на самом деле, да, там вся энергия, она только, как это, в глазах только значок доллара мелькает, да. Я хочу спросить, почему? Ведь они не глупые люди, они понимают, что если ты делаешь дело полезное для людей, у тебя прибыль никуда не денется, она все равно будет. Почему он даже не может сформулировать, даже так цель поставить, что он что-то делает для людей?
Наше общество не поддерживает такую идею. Круче человек считается, особенно в России, тем, что он грубо умеет наживаться на других, подчиняя их себе. То есть, если я заработал на всех и так сорвал с остальных, что они даже знают, что я это сделал в наглую, тем более я себя чувствую героем, руководителем, подавляющим остальных. Вот этот культ личности, он живет в каждом человечке. И когда я могу им пользоваться, тогда я им желаю пользоваться. И для этого я должен показать себя деспотом, вопреки всему остальному. Знаете, как в древних кодексах было записано, что же это за царь, который не казнит каждый год там десятки или даже, может быть, сотни подданных? А где же к нему уважение? Где ощущение того, что он в его руках находится судьба людей?
Михаил, вы тоже так думаете? Как у вас эти
обстоятельства? Я не представляю, конечно, такие отношения.
Нет,
я
ну
не
а
думаю,
как же,
что сегодня...
если я хочу в своей компании навести серьезный порядок и железной рукой, у меня нет для этого другого выхода, то я должен парочку человек выгнать с треском,
да, я согласен.
Я должен попрессовать кого-то, наругать на кого-то, кого-то пригладить. Это кнут и пряник, а как же еще люди понимают?
Люди изменились, сегодня это невозможно.
О, так об этом мы говорим, да. Но мы говорим о, в общем-то, общей установке, которая, может быть, изменилась, но, по крайней мере, о том регионе, где мы, о чем мы идем, ведем речь о России, там еще это...
Может быть, да.
И я вижу и по фильмам, и по всем рекламам, и по всем сводкам, что пока это, в принципе, сверху и вниз жесткая иерархия, страх, давление именно они... используются руководители.
Мне кажется, наоборот, сейчас направление такое, если мы берем там Google, Facebook, вот как люди там работают, наоборот, больше свободы,
это...
творческое, приходят, когда хотят, ну, все эти компании так на работу, то есть никто за тобой не следит, по крайней мере, у меня так. Мы не следим за людьми, когда они там приходят на работу, главное, чтобы делали эту работу.
Ну, это все понятно.
Да. Но запугать невозможно, я не представляю себе, как можно. Я бы с удовольствием хотел бы, может, если бы это помогло, но просто из опыта вижу, что это невозможно. Даже зарплатами там, хотя сегодня как бы безработица и все, как бы можно, действительно, есть как бы причина. Люди дорожат своей работой, стараются там в отпуск часто не выходить, но все равно запугать не вижу такого.
Ну, так что же делать?
Ну, так, а я все-таки не совсем услышала ответ на вопрос, ну, как же нам так, это что, это мы должны воспитывать собственника, чтобы он захотел работать на благо других людей, мы должны воспитывать все общество, мы должны как СМИ перестроить, мы всю систему пропаганды должны перестроить.
Если мы хотим идти в ногу с развитием Но с нашим природным развитием, то мы обязаны заняться воспитанием человека. Изменением человека в соответствии с природой, то есть с тем желанием, с теми свойствами, в которые нас сегодня развиваются. А нас развивают сегодня к миру интегральному, взаимозависимому, к компаниям, где больше люди находятся в связи добровольной, желательной, доброжелательной, где решается больше все коллегиально, общими мозгами, что называется, на советах, на поддержках и так далее. Там развивается общий такой коллективный разум, и в итоге приходит к правильным решениям. В принципе, привлечение человека, только человека разумного, что называется, то есть воспитанного в коллективном духе к управлению, оно может дать много новых идей и по структуре самого предприятия, по принятию решений, и по продукции, и по всем вопросам. Так что сегодня мы приходим к такому состоянию. Но пока еще я просто говорю о том, что много предприятий, много заведений, они регулируются именно таким вот силовым регулятором.
Конечно.
А придется переходить на совершенно иной метод. И вот тут я не знаю, как Россия перейдет.
У меня был заготовлен, кстати, такой вопрос, потому что сейчас уже и собственники бизнеса, и гуру менеджмента, они догадываются, что если они, во-первых, они понимают, что уже человек самый ценный капитал у них, да? Они понимают, что его знания и умения, и коллективные знания и умения, тоже, да, вот этот краудсорсинг, мудрость толпы, они все это хотят использовать. Далее они понимают, что для того, чтобы этот разум мог себя спокойно воплощать, вот эти жесткие иерархические структуры должны уступить место таким мягким саморегулирующимся.
Да, во многом.
Но у меня большой вопрос про Россию. Человек здесь привык к иерархии очень жесткой, царь-батюшка, кормилец, хозяин компании. И стоит ли переходить в России на такую саморегуляцию? Захотят ли люди саморегулироваться?
Люди захотят или не захотят, это от них не зависит. Природа постепенно меняет запросы в человеке. И поэтому постепенно они должны будут к этому прийти. Вот сейчас происходит такой период переоценки ценностей, когда люди видят, что они не знают, как обустроить жизнь. С одной стороны, разруха, борьба за жизнь, за выживание, огромные поборы, огромные там неполадки, огромные силовые давления. То есть все, что можно было бы заменить нормальными взаимоотношениями, вместо этого влезают везде силовые какие-то структуры. От бандитизма и кончая, может быть, государством в чем-то. Я никого не виню в этом. Просто это переходной период. Но, в принципе, идти к будущему мы можем, или дожидаясь, пока нас будет природа к этому вынуждать. Слышал такое выражение «колбасить». Вот. То есть действительно будет трепать здорово. Или когда мы сами сознательно будем себя подгонять под ту систему природы, к которой надо идти. Кстати говоря, в этом отношении Россия находится не так далеко от Америки. Потому что американцы, они очень большие индивидуалисты. Они не понимают вообще другого человека, не принимают во внимание никого другого, откровенно, открыто перед другим могут делать все, что им угодно. Вот мне выгодно сегодня выиграть на том, чтобы умер ты, неважно что. И они откровенно в глаза это говорят и выполняют, если это не противозаконно. Ну, я так-то и так-то поступаю, потому что мне это выгодно. И сторона, которая при этом теряет все, понимает ту сторону, которая выигрывает на этом все. То есть это закон жесткого бизнеса, который в России хорошо привился. Так что в этом отношении, я думаю, что эти страны подобны друг другу, и они должны будут проходить очень серьезную переоценку ценностей и вхождение в новую систему. Им будет очень тяжело. Америке будет очень тяжело. Европе, может быть, в чем-то легче. В чем-то. Там просто немножко другая все-таки культура. Там есть связь народа внутри народа. Это смягчает. У русских тоже есть эта внутренняя связь. Мы народ. Мы общность. Она существует. И поэтому может быть более легким переход. Но все равно требуется воспитание. И, кстати говоря, в России народ очень хорошо поддается этому. Он поддержан воспитанию. Телевидение, средства массовой информации. Все это настроено на четкое управление сверху. Если бы правительство бы приняло бы эту идею движения к подобию природе как необходимость, и всемирную, вселенскую необходимость, и начало бы это внедрять, то в России это получилось бы быстро, легко, было бы сверху продекларировано и снизу принято.
Можете объяснить как-то вот правительство, чтобы оно посмотрело на природу как-то?
А мы видим по огромному количеству всевозможных экспертных заключений на сегодняшний день. Социологи, психологи, экономисты, политологи, люди, которые занимаются экологиями, там, в общем, всем, что связано с нашим земным развитием, да и физики, и биологи, химики, неважно кто. То есть все, кто связаны с природой, и с социумом, с развитием социума, они видят, что все идет к объединению, к раскрытию объединения. В принципе, объединение всегда и было, но сейчас оно все больше и больше проявляется, изнутри как бы раскрывается. То есть изнутри как бы поднимается сетка, вот как рыбачья сеть, да, в которой мы все оказываемся вместе, в одной этой сети. И поэтому, если мы будем воспитывать заранее людей к тому, что мы оказались в этой сети, и надо по-другому смотреть на мир, как на взаимосвязанный, взаимозависимый, то в таком случае мы заранее создаем в человеке совершенно другое отношение к себе, к обществу, более социалистическое, допустим, так сказать, но не под давлением или под страхом, а из осознания того, что вот пришло такое время, когда нам приходится объединяться. Причем в этом объединении мы можем найти совершенно иной, новый, лучший образ жизни. Смягчение всевозможных проблем, какое-то сближение разности между зарплатами, не такой разрыв огромный. И так далее. То есть воспитание, оно предполагает, что люди начнут чувствовать себя ближе друг к другу. Появится большая взаимопомощь, взаимообязанность, взаимозависимость. И это смягчит общую обстановку, и это выявит огромные ресурсы.
Вот это как раз самое интересное, что то есть невозможно сейчас объяснить, как это объединение будет проявляться вот на моем, допустим, предприятии. Я
можно.
Не могу, я уже могу взять эти готовые формы и начинать внедрять, вот как вы сказали, там, уравнять зарплаты, там,
нет.
Не знаю, вместе там ходить, отдыхать, но это уже происходит.
Ни в коем случае. А что даже это, как если это... вы такой хороший, вдруг станете делать у себя на работе там чисто коммунизм, это все не пройдет. Вам надо людей подогнать к этому уровню. Вместе с людьми это делать. А так у вас не получится ничего.
Вместе.
То есть мы сначала воспитываем
да.
людей, да, мы обучаем их, как быть вот интегральными.
В мере их духовного продвижения к интегральности, к взаимосвязи, к вообще к тому, что они будут чувствовать, что они общность. И работа – это что-то их общее. Когда они почувствуют, что действительно от их вклада, от их взаимной зависимости зависит судьба предприятия. И эта судьба предприятия четко отражается и на них самих, на их взаимодействии, на наполнении нравственным и на наполнении, естественно, материальным, то тогда только в этой мере начинать производить такие действия.
И все, причем все
надо, надо
должны...
обязательно показывать, что поскольку мы сократили там какие-то проблемы, расходы ненужные там и так далее, вследствие нашего вот такого взаимного взаимодействия, вследствие этого мы можем себе позволить там поднять зарплату там самым низшим на 20%. Вследствие этого самые высокооплачиваемые готовы понизить себе зарплату на 5%.
То есть прозрачность должна быть. Вы за прозрачность полностью.
Да, да, да. Это очень помогает.
Ну а как принимать эти все решения? Допустим, вы сейчас сказали, кто-то должен принять это решение. У меня предприятие, допустим, там 150 человек. Я что, должен постоянно их собирать? И каждого... и уровень развития у каждого разный. Так как...
Это надо,
я до сих пор это еще пока не понял.
Надо установить определенные критерии. Количество прогулов, количество дней по болезни, выход продукции, качественность, количество брака в продукции. Так? Ну, быстрота, надежность. В общем, все эти параметры, которые существуют на производстве. Амортизация, количество электроэнергии сберегаемой. Все, что угодно. Количество ресурсов человеческих, материальных и так далее. После того, как ты приходишь к выводу и показываешь перед всеми, вот насколько мы с вами преуспели. И это в результате нашего правильного соотношения между собой. Когда мы относимся друг к другу как семья. Бережем электроэнергию, бережем то-то, то-то, договариваемся быстро друг с другом, не делаем никаких проблем и так далее. Друг друга лечим, друг друга поддерживаем и так далее. Вот смотрите, что происходит. Таким образом, мы сберегли такое-то количество того-то и того-то. Так? Значит, в соответствии с этим мы можем сделать такие-то и такие-то вещи. Поднять зарплату. И кроме того, вследствие того, что люди воспитываются, приходят к этому, и руководители могут себе на 5% снизить. Если руководители себе на 5% снизят зарплату, то все самые наинизшие могут получить на 20% больше.
Не, не так все просто. То есть,
почему не просто? Они будут этим гордиться.
Кто это решает? Нет, это понятно. Я предлагаю поднять зарплату. Юля предлагает вложить это в какую-то...
Нет, ну это...
третий еще предлагает, не знаю, тут...
Нет,
это...
мы выбираем...
Кто это решает?
Мы выбираем, это местком, что говорил, как то есть местный комитет. Это когда мы собираем самых таких вот продвинутых душевно, духовно, коллективно людей, которые от уборщицы и кончая там замдиректорами всякими, которые наравне между собой за круглым столом это обсуждают. Причем чувствуют себя в этом абсолютно наравне.
У меня сегодня это мои заместители. Это мы самые духовные продвинутые, мы принимаем решения. У меня нет такого, что я беру действительно с уважением отношусь к уборщице, но я не приглашаю в этот момент для принятия решения поднять зарплату, понизить и куда вложить деньги. Она делает свою работу. И... Хотя у нас действительно зарплаты не почти одинаковые.
У вас практически зарплаты одинаковые.
Да.
Не почти,
но принять решение...
В общем, разница между ними это на 10% между всеми уровнями зарплаты.
Не больше.
Максимум. Да. Так что... Здесь об этом речь.
Я руковожу медиа-центром. У меня, допустим, видеомонтажер получает столько же, сколько я, и даже больше.
У вас уже коммунистическое предприятие.
Ну, мы так договорились, да. Мы просто так договорились.
А сколько я получаю?
Да.
Столько же, сколько
стесняюсь спросить.
То же самое.
Сколько уборщица.
В России огромные разрывы между топ-менеджером и уборщицей.
Вот спросите у видеооператора, сколько он получает, это та же, что и моя зарплата. Абсолютно.
Вы уже, да, практически в коммунизме.
Нет, кстати, мы не страдаем от этого. Не, ну видеооператор, он не принимает решений. Вот что я говорю. Я говорю о механизме принятия решений. Я не могу постоянно собирать, там, не знаю, сотню людей или даже десятки.
Нет, а я говорю, местком это не сотни людей.
А это не
это выборные
такое.
Люди, которые действительно креативные, правильно понимающие обстановку и могущие вынести решение. Причем эти люди, они могут работать где-то на какой-то 30-степенной должности. Может быть. Там, он может быть какой-то там художник у тебя или еще кто-то. Он специалист в своей области, но не руководитель.
Ну, то есть все равно есть ограниченное количество людей, которые принимают решения.
Да, даже в этом. Обязательно, конечно. Нет, мы тут не форумы не устраиваем. А вопрос общественного мнения это совсем другая
То есть методика. Вот эти все формы голосования, все это все...
Нет, потому что коллектив, в общем, доверяет этим людям. Угу. Если собирается...
Коллектив должен доверять им.
Да, обязательно.
То есть они как-то избираются.
Местком – это избранная группа людей, которые являются представителями вообще всего предприятия. И причем это не какие-то такие особые, выборные. Это те, за которые действительно голосовали. Вот чтобы за них проголосовали, для этого надо базар устроить целое такое собрание, громкое, шумное, и пускай выбирают. Это является частью их коллективного объединения, анализа, кто же у них действительно может выразить их мнение.
Ну, хочу вернуть вас вот как раз к миссии, потому что ведь этот посыл, он же во многом и определяет, какие решения будут потом приниматься. Когда есть выбор, мы действуем в зависимости от того, для чего мы вообще работаем. Да? Как, я не знаю, там компания Federal Express, у которой написано, что все, что мы должны доставить, это почтовые доставки, да? Все, что мы должны сделать в течение сегодняшних суток. Да? Mm-hmm. И исходя из этого они принимают решение. То есть если нужно там нанять вертолет, они наймут вертолет, они не будут там повышать кому-то зарплату. Mm-hmm. Да? Они работают конкретно для клиента, да? для общества. Вот в связи с тем, что вы говорите об этих изменениях в природе, в обществе, какая сейчас должна быть миссия? Какой вот этот социальный посыл у компании? То есть Миша что должен на своем лозунге написать? Он теперь уже там не пишет «хочу миллиард» или «хочу большой канал телевизионный». Он что? Он,
мотивация там? Какая?
Да, вот это самое главное. Я и моя компания работаем для...
Он пишет «максимум прибыль». При минимуме расходов.
Все равно.
А это... Очень-очень хороший и правильный принцип.
А разве это работает сегодня? Вот я как я вас
минуточку,
поняла.
Минуточку. Если тот же FedEx.
Да, FedEx, ага.
Если он будет нанимать вертолет, да. Потому что кому-то там это покажется нормальным. А если бы они хорошо вместе подумали, то они бы решили это сделать совершенно другим путем, угу. В 20 тысяч раз дешевле. Угу. Так от кого это зависит? Это зависит иногда от маленьких людей на месте. Потому что это мгновенное решение, которое должно приниматься тут же и так далее. Так ведь? Поэтому я и говорю, что это минимум расходов, максимум выхода. А чем вы будете измерять? В чем предприятие, оно, я говорю на сегодняшний день, не в будущем далеком, в чем оно преуспевает? Я опять-таки говорю, количество пропущенных дней по болезни, поломок, сбережение электроэнергии и прочих расходов, отходов и так далее. Все это учитывается. Вот мы сегодня пришли на предприятие, начали заниматься вашим перевоспитанием. Так? Вы как менеджер, а он как еще там какой-то руководитель и так далее. Начали заниматься и проверяем потом. Это эти все параметры сделали сегодня рентгеновский снимок всего этого, и через несколько месяцев и видим.
Это понятно, профессор. Это наши между ним такие разборки. Я пришла и говорю, я тебя научу, вот мы сейчас замерим, и через там полгода замерим, и через год замерим. Да?
Ну так почему же мы замеряем?
На знамени, что я должна написать на знамени сегодня? Я же иду, как руководитель с этим знаменем, за мной идут сотрудники. Если я на нем нарисую значок доллара, они за мной не пойдут. Это я уже совершенно четко понимаю. Им это не... Их это не движет.
Может, мотивация какая еще должна быть?
О, для людей.
Что? Ну, миссия это все-таки то, что для людей.
Для людей это смешанная миссия. Это, во-первых, тот же доллар остается. Вы никуда от этого не... Они приходят к вам на работу, чтобы заработать.
Да, но только уже, наверное, не для руководителя, акционера, а для них же, да?
Да, mm-hmm. Для них же. Это первое. И второе, это... здоровый коллектив, как говорилось когда-то. Когда они чувствуют на работе, что они отдыхают. Они находятся под прессингом, под непрерывными стычками, угу. Какими-то субординациями, какими-то такими отношениями между собой постоянно напряженными. Когда каждый чувствует доброжелательность угу. От остальных, которая вместе дает вот такой полезный выход.
То есть Михаил на своем знамени пишет, мы делаем все возможное для того, чтобы у нас был
не надо, просто
здоровый коллектив.
Нет. Взаимозависимость, взаимоответственность, что-то вот такое.
Угу. Взаимозависимость, взаимоответственность. Взаимность. Слова.
Взаимно, да, это вот угу, это. Угу. Вот отсюда должно идти.
Это большая на самом деле проблема, потому что человек там из своей жизни, наверное, лет 20 он работает, там, исходя из того, что человек в среднем живет там 75-80 лет, то, конечно же, логически можно предположить, что надо создать здоровый такой коллектив, потому что это влияет и на здоровье, это понятно, и ты творческий интерес человека, то есть, ну, это ясно. Но есть просто виды работы, от которых человек, ну, не может получать наслаждение. Я понимаю, творческие люди там, есть у нас там люди, которые пишут книги, готовят передачи, но я знаю люди, которые работают на таких вот работах монотонных, им очень тяжело.
Тем более.
Это
тем
просто...
более им надо скрашивать эти часы именно тем, что они будут чувствовать, что они работают в семье. Что они работают вместе. И надо, соответственно, организовать, ну, это как обычно делается, рабочее место там с музыкой, с перерывами там, и, так, и прочее, прочее. Если человек будет чувствовать, что он находится в доброжелательной обстановке, с него это снимет половину напряжения.
У нас есть видео-вопрос на эту тему. Люди сейчас вообще не понимают, что такое коллектив, что такое команда. Давайте послушаем.
Ну, вообще сейчас модно начинают говорить по поводу вот, работы в команде. Что такое работа в команде? Раньше было это понятно. Там, идеология, лозунги, там, слава КПСС, чуткое руководство. А вот сейчас как это должно происходить? Как, что должны делать вообще сами люди, работая в команде, для этого, чтобы сильно работать в команде? И что делать, собственно, должен начальник для этого? Как мотивировать коллектив на это? Что вообще должен предприниматель?
Ну что, вот говорит правильно. Люди не понимают, что значит работать в команде. Что начальник не понимает тоже, как организовать в команду. А это не его дело. Он должен чувствовать, что это, его не, что это его, ему не хватает. И приглашать соответствующих людей, специалистов, которые это все сделают. А они должны прийти, собрать... кроме начальника, еще и парочку умных людей, подчиненных, руководителей и отделов, может быть, и так далее, устроить вместе с ними маленькую разборку, затем сделать, провести с ними вместе маленький семинар и показать им, что вот они вдруг начинают чувствовать себя ближе друг к другу, более человечными, более связанными вместе, не просто по плану или по страху, а по каким-то другим, более внутренним, более человеческим связям. Вот это называется команда.
Позвольте мне у Михаила спросить, поскольку у него уже началось такое обучение,
да.
Видит ли он какие-то изменения, что вообще происходит, люди начинают себя ощущать командой или нет?
Ну, пока тяжело сказать, потому что, в принципе, вот это интегральное воспитание, оно как бы из двух частей состоит. Первая часть – это образовательная, вторая – воспитательная. Мы пока начали только вот именно с образовательной части, только объяснить человеку то, что сейчас Михаил Латин говорит, а для чего надо объединяться, что это даст, какую пользу это даст людям. А потом уже воспитательная часть – это уже всевозможные игры для того, чтобы человек почувствовал уже, как он связан с остальными. То есть мне пока что тяжело сказать, а как это дальше будет.
Но они с интересом воспринимают информацию. Вот эта образовательная часть. А это, правильно я понимаю, что чтобы они поняли причины и место, в котором они сегодня находятся, да, и что происходит с миром сегодня, то есть то, что нам профессор объяснял вот в предыдущих передачах, да? Они соглашаются?
Тяжело сказать, потому что это происходит в рабочее время. Угу. То есть я не знаю, как бы, если бы они захотели бы они прийти в нерабочее время и начать заниматься,
ага. Но...
Надо закончить эти курсы, это понять как. Опять же, очень большая разница между людьми. Есть те, которые нравятся им это, и вполне возможно, они могут дальше это продолжить, а есть, которые пришли только заработать деньги, и все. И, то есть публика настолько разнообразная, то есть каждый настолько индивидуален, что тяжело сказать, что все вот так вот, как рыбы.
Ну хорошо.
Птицы там изначально, а потом они, в общем-то, втягиваются в это.
Ага.
Потом они привыкают, начинают понимать, что это такое, что за этим скрывается, что это не завлекаловка какая-то и не принудиловка, а что это действительно полезное знание и ощущение, которое они получают при этом. Это им самим выгодно. Человек, который приходит в доброжелательную обстановку, после этого он понимает, какая из этого выгода.
Ну, отлично, мы с Михаилом обменяемся впечатлениями через пару месяцев. Возвращаемся к корпоративной культуре, к ее составляющим. Да, очень быстренько давайте в такой форме блица пройдемся. Готов. Что вы думаете про гимн? Вот сотрудники с утра на летучке поют гимн компании.
Ну, поют, я не знаю, чтобы это не стало механическим принуждением.
Да, вы совершенно правы, потому что многие потом, увольняясь, в причинах пишут... А я не хочу петь гимн компании.
Да, действительно так. Но песни, которые бы они чувствовали, что им помогают быть более доброжелательными, мягкими, спокойными, это все должно крутиться, естественно, в воздухе.
То есть это может быть не гимн компании, а наоборот какие-то просто
приятные...
Нет, но
петь вместе, это заставлять. Здесь ничего заставлять не надо.
Угу. Что, есть такие компании, где поют песни на работе?
Да, у нас есть большая продуктовая сеть «Пятерочка», которая до того, как она слилась там с «Перекрестком», каждое утро продавцы в каждом магазине, их, я не знаю, какое количество тысяч магазинов,
рабочий день с песни начинается?
Да, да, да.
Обязаны?
Обязаны, да. Выстроиться, потом короткое собрание. И многие увольнялись именно по этой причине. Ну, хорошо, то есть никакой такой гимн не может быть,
ничего,
что-то
ничего,
в нем такое
ничего
особенное?
Ничего вообще, нет.
То есть,
нет. Может быть, моя, наша песня, но она не в том смысле, что я должен стоять и петь. Еще смотреть на это знамя наше такое, клясться в верности.
Да, хорошо. Что вы думаете по поводу вот этих Библий и кодексов, где прописаны правила? Ведь какие-то же правила должны быть закреплены?
Нет.
Нет? На бумаге?
Нет. Если они на бумаге, ничего не стоят.
Ничего не стоят. То есть нам важен социальный контракт.
Мы постоянно должны заниматься с коллективом. Угу. Два раза в неделю по часу. Угу. Это минимум, я думаю. Вот. А если можно, то и чаще. Кроме этого, там песни всякие, шутки и так далее по радиосети.
По
радио,
да.
И это все для поддержки такого состояния, чтобы человек... Вот в кодексе написано там такой-то параграф, какая-то, такая-то статья. Да, это уголовный
Мы же
кодекс.
Можем весело это сделать. Мы можем в комиксах кодекс нарисовать.
Не надо ничего. Ничего. Это должно быть у человека внутри.
Через ощущение.
Правильно,
да?
Воспитанный человек не нуждается в книжке. В нем это есть.
А наглядная агитация. Вот вы много говорите там, выключай свет. Это же можно все на красивых плакатах
а
развесить.
Почему вы дома не рисуете это рядом с выключателем?
Ну, в коммунальных квартирах рисовали, помните?
В коммунальных.
Басислав Лоханкин никогда не выключал свет в туалете, за что был побит жителями.
Так вот, в этом-то и проблема. Сделать так, чтобы это было как своя квартира. Угу. Покажите людям, что при этом они выигрывают. Угу. Обязательно. Без этого не будет.
Хорошо, тогда мы плавно переходим к дисциплине, потому что, как правило, все плакаты, они о том, что не опаздывай, не воруй, да, там, ну, в общем, всякие разные дисциплинарные вещи.
У нас есть принцип. Запиши на своем сердце. Все. Больше нигде.
Очень здорово сказано.
Вот про дисциплину у меня несколько вопросов я бы спросил. Не знаю, как насчет сердца, но, допустим, у нас, мы когда организовали эту компанию, нашу, это я со своими товарищами, как бы. Ну, в любом случае, я как бы директор, а они там заместители, кто чем занимается. Вот. То есть, с одной стороны, мы товарищи, как бы, там, встречаемся с семьями. С другой стороны, они должны слушать меня. Угу. И мне иногда приходится их увольнять, мне иногда приходится их наказывать. И это очень непросто. Там жены, дети, все это как бы все замешано. И тут как бы такой вопрос. Вот все равно эти отношения, они не могут ко мне относиться, вот как вот действительно там, мы говорим, там какой-то босс такой, который там конкретно требует. И с одной стороны, это мне мешает, когда есть заседание, они опаздывают, могут опоздать. Знаете, как в семье. Ну, нет такого, что там все за стол сели там вот по часам. Там. Ну, кто-то пришел там попозже на 5 минут 10. То есть это воспринимается нормально. А я очень люблю дисциплину сам по себе. Ну, в общем, очень тяжело. Это первый вопрос. Вот как все-таки наказывать? С другой стороны, есть несколько таких моментов, когда просто нет отчетов. Вот каждый месяц я требую отчет, не дают отчетов. Вот надо давить, надо взять еще, я им говорю, надо взять еще двоих-троих на зарплату специально, которые бы следили за ними, чтобы они делали. То есть я когда, допустим, работал в военной академии, там у нас так было. На три инструктора был один офицер. Все понятно, все. То есть его держат специально, чтобы он руководил тремя инструкторами. Я не хочу это в своей компании это делать. Тратим столько денег. Вот. Как вот здесь? Что вы посоветуете? Как все-таки? Я уже пробовал и так говорить, и так. Ну, не получается.
То есть дисциплины нет?
Скажем так. На самом деле это не особо влияет на продукцию.
На результат.
На результат, угу. Да, на самом деле. Угу. Но... Угу. Все-таки,
надо,
все-таки
надо
знать, что мне же надо знать, что происходит.
Я думаю, что плюс-минус 10 минут это не важно. Я думаю, что человек.
Что, опоздание?
Должен... Да.
Опоздание.
Я думаю, что человек должен чувствовать, что к нему относятся мягко. И поймут его, а он, в свою очередь, должен, естественно, это компенсировать. Вот. Но вот такие чисто механические вещи, за которые мы
так вот
наказывали
просто
его, я думаю, что нет.
За какие вещи вы бы наказывали?
За пренебрежение к коллективу, к товарищам, за пренебрежение к компании, ее имущество, в общем, то, что не человеческое отношение, не семейное отношение к людям и к оборудованию, к имени компании и так далее. То есть ты чувствуешь, что для тебя это твоя семья, ты так в семье бы тоже себя вел, честь семьи, ее благо и так далее, или нет?
Но ведь, вот Михаил говорит, выполнение
задач... Ну, а если опоздала
задач,
на 10 минут? Ну, подумай.
Так, мы 10 человек сидим, ждем. Мы ждем, мы не можем начать. Это время всего коллектива.
Значит, пристыдите
это
его.
Не один раз, не два. Это
Пристыдите его. Или начните заседание без него и решайте без него. Чтобы он понял, что,
то, что и делаю,
вы его исключаете из этого. Нет, ну накажите. Он не чувствует.
Да, это интересно, что не то, что он специально это делает.
Непонятно. Вот. Нет, об этом мы не говорим вообще.
В моей компании на столе переговоров стояла прозрачная банка, куда каждый опоздавший должен был положить количество долларов по числу
минут.
Да. Как вы относитесь к штрафам вообще? Как?
А потом сделать на это соответственно.
Да, это потом вот именно так и использовалось, вы правы. Но ведь бывают совершенно другого вида штрафы. Да, понятно, что когда руководители там сбросились там по 20-50 долларов, это не влиятельно и даже, может быть, никак не дисциплинирует, кстати говоря. Я сейчас подумала, да, тогда же весело опоздать и широким жестом бросить в банку купюру. Но ведь у людей вычитают из зарплаты за дисциплину. У меня есть, например, клиент, который, если человек на 15 минут опоздал, он не оплачивает ему весь день. Как вы к этому относитесь вообще? Правильно, неправильно, штрафовать?
Опаздывает или нет? Все равно опаздывает. На результат это влияет?
Сейчас он только начал, пока не опаздывают, конечно. Да? Но у меня есть подозрение, что через какое-то время
Вы понимаете, в чем дело? Ну, это зависит действительно от взаимоотношений. Ему это трудно, потому что в его компании они одновременно и друзья все, товарищи и так далее. То есть все-таки накладывается одно на другое, невозможно ничего сделать, мы не машины. А вообще, конечно, опоздание надо обязательно каким-то образом с опозданиями кончать, но дело в том, что надо принимать в внимание, что есть люди, которые не чувствуют времени. Они не чувствуют, что опаздывают. У них отсутствует время. Это люди могут быть очень развитые, очень чуткие, но вот этого у них нет. Есть, знаете, если вы возьмете, есть многие народы, у которых они развиты нормально и все, но у них тоже отсутствует чувство времени.
Абсолютно, особенно в Латинской Америке, просто страна маньяна, все завтра.
Да,
по времени живут.
Все понятно, значит, да. Или там в Африке, он сидит где-то у себя в углу, ему сегодня или завтра, или через неделю, он не чувствует вообще, что это что завтра это или через неделю имеет разницу какую-то. Это не... Так что нам надо... И такие же люди есть и среди нас, наши соотечественники, воспитанные вместе с нами. Так что надо принимать иногда внимание.
Вот я учу руководителей на своих тренингах, чтобы они как раз вот так вот гибко... от, как сказать, свойств человека бы к людям подходили. Есть жаворонки, есть совы, есть кто-то, кто более продуктивен в вечерний период, есть люди, у которых есть дети, и в садик нужно их там по-любому, да, вот в это время отвезти. Но они мне тогда отвечают так. Если я сегодня этой сове позволю приходить на час позже, захотят все? Захотят? Что вот мне ему ответить?
Может быть, ведь... если большинство людей на его предприятии не справляются утром со всем графиком этим семейным, отправлять детей, все это приводить все в порядок и так далее, и прийти на работу в нормальном виде, а все это вот так вот с какой-то душилкой на горле, то стоит, может быть, пересмотреть вообще график общий.
Ему не зачем? Он к 9 прекрасно приходит это и застает пустой офис.
Ну, это же одно и что, он же должен понимать, с кем он работает. Ничего не сделаешь. Тем более, если вы имеете в виду Москву. Там пробки, и все, пока добираешься, это невероятно успеть. Ты не можешь ребенка вытащить на час раньше в детский садик. Ты не можешь сократить свою дорогу меньше, чем там 1,5-2 часа назад на работу. Так что и получается, что, в общем, у человека ничего не остается, как опоздать.
У меня вопрос. Что с точки зрения интегрального вот этого подхода является наказанием? Вот какое вы считаете, наказание должно быть правильно? За что понятно? За там пренебрежение? Какой вид?
Только лишь порицание.
То есть не штрафы, там, не увольнение.
Рублем бить не будем, да?
Я не думаю.
А что будем?
Я не верю в это все.
Порицание?
Это от рубля остается озлобление. От порицания. Так через коллектив где-то ему, чтобы подсказали, так, и тут, и там. От порицания ему остается ощущение собственного несовершенства. Угу. И это он обязан каким-то образом исправить.
То есть, когда его осуждают коллеги,
вот,
да,
да, вот именно мягко со стороны.
Да.
Не высокомерно, мягко со стороны.
Эх, Вася, Вася, да? Я так в тебя верил, а ты... Да?
Ну, мягко так? Я не уверен, что это получится со стороны коллег, потому что это надо действительно относиться...
А мы же их воспитываем, Михаил.
Ну, да, может, после того, как мы воспитаем...
А может быть, через семью. Ты не пользуешься, я думаю, этим рычагом. Через семью. Попробуй через жену немножечко, так сказать, подействовать на него... И даже не ты напрямую, а через там третьи лица. И ты увидишь, как это взбодрит работника. Это намного продуктивнее, чем штрафы или какие-то действия в коллективе.
Я как раз сейчас вспомнила, я читала книжку «Фрикономикс» Левита и Дубнера. Они там как раз пишут о... ситуация, которая в детском садике сложилась, когда они ввели штрафы для родителей, которые поздно забирают своих детей оттуда, да, это в Англии, и опаздывающих стало больше, потому что, как они объясняют, да, что когда существовал только вот такой социальный договор, родителям было неловко перед воспитателями,
да, их
задерживают. А так они, да, как бы получили такую... Ну, как
хорошо, сказать, так может быть стоит это сделать. Нам все равно надо подделываться под людей. Мы ничего не можем сделать, мы не можем их постоянно ставить в такие рамки, которые они не могут. Если я вижу, что они в состоянии выполнять, мне лучше сделать это так, чтобы им и мне это было выгодно.
Что насчет контроля? Как в этом интегральном подходе контролировать человека?
Контролировать за
его
что?
Работу, то есть какие-то отчеты там, недельные,
месячные. По качеству и по количеству, еженедельно, ежемесячно.
Ну, часы, то есть никак не относиться к часам рабочим, или да?
Нет, и часы все равно должны быть.
То есть должны быть,
да, иначе
рамки должны быть.
Сам себя человек контролировать не сможет. Он запустит, он подумает, что он потом это сделает, он сделает это небрежно. Ты не сможешь проконтролировать точно это по количеству и по качеству работы, и если он тебе пишет книгу, что ты можешь сделать?
У нас в основном на предприятии творческая работа, потом тяжело сказать. Приблизительно я могу сказать, человек пишет книгу там полгода, человек снимает там фильмы, не знаю, 3 месяца.
По количеству часов.
Он может в один день сделать, проработать 2-4 часа, во второй день он может там 5 часов.
Вдохновение у него нет.
Надо это контролировать?
Я бы на его месте сделал бы так. Во-первых, отключил бы ото всех людей интернет.
Так это сегодня не смогут работать?
Полностью от всех бы отключил интернет.
Это жуткий пожиратель.
Кроме
времени.
Тех людей, которые работают именно на интернете самом. Все остальные должны ходить к ящику И там, если ему надо что-то найти, угу, какую-то справку, да. Там искать эту справку.
Угу.
Все. И ни у кого нету интернета.
Угу.
После этого можно будет посмотреть, что происходит с продукцией.
Вы считаете, что огромное количество времени...
Я считаю, что просто обязан ты это сделать.
Когда я работала в компании HR-директором, мне поступали сводки из нашего IT-отдела о том, сколько и на каких сайтах люди проводят времени. Хотя я это очень не люблю и склонна доверять людям, и как-то, да, что они сами могут организоваться.
Но человек
когда,
слабый.
Да, но... когда я видела, что, там, например, руководитель юридического отдела полдня проводит на порно-сайт, ну, конечно, нам приходилось менять руководителя юридического отдела.
Ну и что от этого изменилось? Не намного.
Второй руководитель юридического отдела все больше на деловых встречах время проводил. С кем он встречался, мы тоже не могли контролировать.
Он это делал не виртуально.
Да, но он уже это делал физически.
Так что давайте правильно решим. Выход в интернет не с работы. На работе, если необходимо, конкретная справка вот там. И все. Полчаса утром открывается почта. Для того, чтобы загрузить почту себе и ответить на что-то срочное. И там в обед, допустим, полчаса, и вечером полчаса. Все. Кроме этого нет. Вырубается просто рубильник, и интернета нет.
Да, отличное решение. У меня возник вопрос, когда вы говорили о том, что человек, вот он не чувствует времени, вот он же приходит так не со зла, да, потому что вот он такой. А вообще тогда вот уместно ли спросить, человек вообще за какие-то свои нарушения несет ответственность? Он ворует?
Как
он может
нет?
быть, это тоже как-то, знаете, там, под влиянием среды или там
это
у него друзья неправильные.
Мы судим человека по его действиям, и мы должны включать немедленно всевозможные рычаги для того, чтобы его исправить. Но все равно мы контролируем и судим. Обязательно. Минуточку. Вы что считаете, что мы входим в какое-то общество, где уже все... полностью исправлены, и находятся вообще не эгоисты, какие-то ангелы летают.
У меня такое уже от этого интегрального подхода складывается ощущение, что все друг друга понимают, все сотрудничают.
Интегральный подход – это еще большая обязанность. Это не меньшая обязанность, еще большая обязанность. Обязанность человека по отношению к другим, от которой он чувствует, что он выигрывает морально и даже, может быть, материально. Но это обязанность. И поэтому здесь... А как-то он может воровать, если он находится в общем коллективе? Грубее этого практически ничего нет.
То есть подход сделать из работников семью, и тогда понятно, как мать не ворует у своего ребенка, то есть ее не надо над ней там ставить еще начальника, чтобы она не воровала. Ей понятно. То есть до такого состояния надо довести работников, чтобы он не мог воровать... чтобы это предприятие было его.
Да.
И тогда самыми главными ценностями примеры, как раз будут вот семейные ценности. Я теперь понимаю, что надо на лозунгах писать и на знамени. Да, что мы одна семья.
О.
В одной семье не воруют, в одной семье не подводят друг друга. Да, в семье каждый
даже
за друг за друга.
Даже не надо этого уже добавлять.
Да.
Это понятно из самого... этого
сейчас, конечно, и семьи, к сожалению, немножко изменились, но что-то сохранилось все-таки.
Определение «семья» – это все-таки нечто, связанное глубокими внутренними узами.
У меня только вот вопрос, то есть мне конечный результат понятен, то есть вот это все, но вот когда сам процесс происходит, я вот вижу, как у нас происходит, это сам процесс, есть такие, которые действительно уже готовы к этому, есть такие, которые только в начале пути. И вот это все совместить вот вместе, когда кто-то ворует, кто-то уже там находится в таком состоянии, чувствует предприятие как семья, но вот это проблема совместить между людьми. А этот процесс, он занимает время. Это не день, не два, и не неделя сделать из людей.
Я бы хотел бы сказать только одно, что надо постоянно находить правильное совмещение между введением новых правил с воспитанием и с подъемом сознательности. Все-таки мы должны постоянно проверять, насколько люди становятся более сознательными в их взаимной зависимости, взаимной связи, дополнении. И применять серьезные методы к тому, чтобы они более серьезно относились к этому, не давление, а более серьезные воспитательные методы.
Хорошо, тогда закончить нашу сегодняшнюю передачу. Я хочу письмом моей студентки с курса по внутренним коммуникациям. Угу. Потому что мне кажется, что она подтверждает вот эту вот готовность и желание людей становиться частью такой интегральной системы и двигаться тем путем, который вы описываете. Значит, даже мне иногда кажется, что то, что вы говорите, оно, с одной стороны, иногда утопично, с другой так апокалиптично, еще немножко не соответствует сегодняшнему времени, а с другой стороны, я вижу, как люди, особенно по моим наблюдениям женщины, они вот чувствуют это, да, вот она пишет. Юлия, добрый день. Я менеджер по продажам в компании, которая находится на рынке уже 11 год. Сама я в ней работаю уже 7-й, а вкупе продажами занимаюсь уже 14 лет. В общем, мотивации нет, но есть свободное время, которое я пытаюсь занять с пользой, помогая другим отделам. Знаю, что что-то надо менять. Ситуация подталкивает. Продажи не растут, руководство недовольно, сотрудники напряжены. Сейчас я пытаюсь донести свои чаяния до руководства. Хочу предложить себя в качестве внутреннего коммуникатора. Думаю, с вашей помощью смогу предложить правильную программу. Пока принимают благосклонно. То есть человек сам пытается занять вот это недостающим, стать недостающим
да,
узлом.
Да, он ощущает в этом потребность.
Да.
Что вот этого вот элемента как раз не хватает, объединяющего.
Да.
Коммуникатор.
Да. Ну, на этой оптимистической ноте я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю передачу. Желаю вам в вашем бизнесе побольше внутренних коммуникаторов. Как мы выяснили в сегодняшней и в предыдущих программах, это одна из наиболее востребованных сейчас профессий. Мы поговорим в следующей программе о взаимоотношениях, взаимоотношениях между руководителями, коллегами, семьей и работой, и о конфликтах всех мастей. Ну а пока мы прощаемся. Всего вам самого доброго, удачного бизнеса и гармоничной работы.